Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Сегодня мы будем рассматривать дальше предмет в контексте той темы, что прозвучало в прошлый раз. Ну и там как бы можно было взять и полностью предмет, но я решил его разбить на две части. То есть сегодняшнюю тему, наверное, из двух частей, потому что она очень сложная. Поэтому я решил особо, чтобы так не напрягать, отнести как бы вторую часть на следующее воскресенье. Так что сегодня будет не очень длинная тема. В прошлое воскресенье мы обсудили с вами процесс открытия в человеке внутренних степеней его сознания. Открытие для индивидуального восприятия в человеке. Потому что именно восприятие является тем, что образует в человеке его индивидуальное существование во всех раздельных степенях существования. Когда употребляется слово «восприятие», имеется в виду восприятие в жизнь, в реальность. То есть не просто восприятие рассудком, а восприятие в существовании. Вот мы это уже обсуждали несколько раз. Тут, казалось бы, нужно было бы сказать его в смысле человека сознания. Но на самом деле существует лишь одно единственное сознание, а именно сознание Господа в себе самом. Или же сознание Господа от вечности. Именно в этом божественном сознании, как это было выражено в латинском слове, Вселенная, как образ Бога, и потому преисполненная Богом, не могла быть сотворена иначе, как лишь в Боге от Бога, ибо Бог есть само бытие, и лишь от бытия может быть то, что есть. Когда мы говорим, употребляем термин «сознание», то мы его употребляем в противоположность термину «вечность». То есть вечность – это, например, мозг, это органические формы в пространстве, во времени, которые существуют как-то расположены в пространстве, меняются во времени, а сознание – это нечто, связанное с вечными формами опосредованно. То есть для сознания его нельзя локализировать в пространстве, его нельзя, вот для него время может идти по-разному. Когда человек счастлив, время идет быстрее, когда ему тяжело, время идет для сознания медленнее. То есть сознание мы употребляем в понимании чего-то невечного. Но сознание часто вот употребляют в переводах латинского слова «mens», которое иначе иногда переводится как «духосущество», или же, скажем так, формы органические, нематериальные, субстанциональные.
Да, не совсем понятно. Материальное потерял сознание. Ну, имеется в виду.
Да, да. То есть,
а духовным это совершенно другое.
То есть нечто нематериальное. Но вот когда мы говорим о Богиос, вот Бог, Вселенная как бы золотые сны Господа от вечности. Вселенная создана в божественном сознании. Вот человеческое сознание, оно как бы есть некий аналог, по подобию можно понять вот через сознание и тело, можно понять отношения, например, Бога от вечности и творения. Или же Бога в творении, вот Отца и Сына. А латинское слово говорит вот, душа и тело, отец и сын, душа и тело. То есть сознание это как бы органические формы души. Вот это вот.
Дело осознанно. Ну, это уже как форма такая.
Ну, вот латинское слово говорит, что в теле человека живет и мыслит дух, что само по себе тело жизни не имеет. Нет, так вообще в теле нет жизни. Тело это как облачение духа. То есть в этом есть противопоставление такое. Но это противопоставление опирается на стереотип обычного человека, который думает, что вот есть тело, в нем есть сознание, он различает между сознанием и телом. А мы с вами уже говорили, что фактически никакого такого мира вне сознания не существует, что это только видимость. То есть поэтому, наверное, употреблять термин «сознание» по отношению к Богу от вечности, божественное сознание, как бы адекватно. Но тут надо четко понимать, что это не сознание в человеческом смысле. Вот что типа у Бога есть некое тело, а вот в этом теле есть сознание, он мыслит. Потому что Бог от вечности – это полнота. Такая полнота, которую никакой человек со своим телом и со своим сознанием просто не может иметь по определению. Поэтому, когда мы говорим в сознании, то есть золотые сны божественного сознания, в Боге от вечности, то есть правильнее, может быть, было говорить, что Вселенная была создана Богом от вечности, в Боге от вечности, не уточняя. Но сознание все-таки дает некую такую аналогию. Мы уже не раз говорили о том, что не существует никакой такой материальной Вселенной, будто бы сосуществующей Творцу. Или же Господу от вечности. Что все эти самые будто бы существующие вне сознания материальные феномены со всеми своими временами, пространствами, а также и телесностями и предметностями их наполняющими, на самом деле есть всего лишь представительностями по соответствиям внутренних духовных состояний сознания, которые вот в данной степени раздельное восприятие постигаются как некое последовательное существование, в некоем как бы пространстве, по некой как бы изменчивости по времени, некой, так сказать, телесности среди неких, так сказать, внешних по отношению к этих телесностей и иных предметностей. Мы с вами говорили, что вот эта как бы внешняя реальность, она существует и для человека, и для демона, и для духа, и для ангела. И для ангела она не менее чувственна, воспринимаема, нежели то, что человек полагает материальной вселенной. И даже более того, латинское слово, как мы это уже не раз говорили, называет вселенную, в которой будто бы обитают ангелы вне их сознания, более реальной, чем ту вселенную материальную, в которой обитают люди. Хотя про ангельскую вселенную она постоянно утверждает, что это лишь видимости по соответствиям. Ну, на эту тему у нас были долгие разговоры. Я как бы не вижу необходимости сейчас опять вдаваться в подтверждение.
Как ангелы из рода человеческого, да?
Не, важно то, что реальность ангелов принципиально ничем не отличается от реальности человеческой, или того, что люди считают своей реальностью. Она по некоторым структурностям отличается, но в восприятии, что вот ангел видит куст, он видит точно так же, как и человек видит.
Он может видеть молекулы ангела.
Ну, там, я не думаю, что в ангельской реальности есть молекулы, хотя кто знает. Потому что там немного другая структура этой реальности.
Все, понял.
Да. Да, да. Там она субстанциональна, а тут она композитна.
Ясно, все. Они же духовные сферы, а не.
Мы говорили уже не раз о том, что это самое последовательное постижение внутренних духовных состояний сознания, представительствуемое предметными проявлениями в последовательной изменчивости, и есть тем самым механизмом, посредством которого формируема некая такая индивидуальность в творении. То есть индивидуальность сознания, рождающегося из частности восприятия определенной последовательности, представительности по соответствию. То есть вот человеку кажется, что его индивидуальность рождается в мире природном путем воздействия предметов извне вовнутрь, то есть материального на духовное его сознание. И вот в этой видимости лежит то, что конструирует наше индивидуальное сознание. Потому что на самом деле нет воздействия природного на духовного, есть только воздействие духовного на природное. И реальность формирования реальности лежит в последовательности нисходящей, когда Господь все это по степеням своего восприятия, постепенно нисходящем восприятии формирует. Но последовательности нисходящей нет индивидуальности, принадлежащей человеку. В ней есть индивидуальность Господа ограниченная. Но вот на самой последней степени, через восприятие, присваиваемое Господу этой ограниченности, появляется вот эта вот индивидуальность. И эта индивидуальность начинает себя ощущать как некое частное сознание, обитающее в некоем лично ему принадлежащем теле. Если оно лишено перцепции, оно начинает думать, что оно возникло как результат органических, там, химических процессов в этом теле. Опять же, все это лишь видимости. Но именно благодаря существованию таких видимостей возникает индивидуальное, частное, человеческое сознание, которому потом представляется, что оно проживает жизнь в теле, потом отбрасывает это тело и идет дальше в мир духовный. Хотя в нисходящей последовательности все это совсем наоборот. Но в нисходящей последовательности существует лишь Господь, который все это продумывает и создает в себе. А вот в восходящей последовательности появляется возможность как бы существования того, что само по себе существовать не может. То есть чего-то, пребывающего как бы вне Бога. Хотя, как уже выше было приведено в цитате из латинского слова, все существует только в Боге и создается им в самом себе. Тут все время делалось различие между восприятием и осмыслением. Это вот очень важно понимать. Дело в том, что восприятие может существовать и без осмысления. Осмысление же является лишь производным от восприятия. То есть человек может воспринимать, ему может представляться, что вот он ребенок, который родился, что он подросток, который вырастает в этого ребенка, что он взрослый и так до конца жизни, но при этом он может себя не осмыслять. Он может действовать только рефлексивно, как действуют такие примитивные, не задумывающиеся умы. И тут имеется индивидуальность, потому что она имеется, как набор рефлексий, которые укореняются в процессе восприятия и создают то, что будет обитать в вечности. Но тут нет осмысления, и поэтому очень сложно говорить о личности, потому что личность рождается только в процессе индивидуальности, осмысляющей саму себя, обращающейся к памяти, строящей внутри себя концепцию того, кто я есть. Вот если посмотреть на людей примитивных, особенно там каких-то алкоголиков, наркоманов, они не задумываются, кто они есть. Они себя никак не идентифицируют. Они действуют по принципу...
Что они будут есть, завтра что как будет...
Да они вообще предпочитают думать только как бы инструментально, для достижения какой-то цели. Они не рефлексируют о том ни о себе, ни о мире. Они не склонны ни философствовать. Вот бывают такие, там даже алкоголики-философы. Вот те себя как бы пытаются что-то осмыслить, мысли себя, за политику поговорить. А есть такие, которые вообще не думают, которые действуют вот как животное.
Ух-ух-ух-ух-ух. Еще интересно, знают, что сказать даже.
Да, когда им надо, они что-то говорят.
Есть какой-то факт.
Да. Они, но это рождается не из концепций осмысленных, а просто по наитию момента.
Они себя вообще не контролируют.
Да. Так вот, попробую глубже развить, что из этого следует и что это значит. Комплекс духовных состояний, посредством восприятия которых формируется всякая индивидуальность, это вся совокупность мира духовного. То есть, как формируется индивидуальность? Происходит осмысление внутренних духовных состояний, осмысление чувственным восприятием. Вот когда зачинается ребенок, когда рождается ребенок, это вот пошел процесс восприятия, то есть не осмысление, а восприятие. Ребенок, вот этот еще зародыш, потом родившийся младенец, это способ восприятия индивидуальностью, тех внутренних духовных состояний, которые в этой индивидуальности находятся. И точно так же, например, образуется реальность существования ангела или демона. Они тоже воспринимают духовные, внутренние духовные состояния, находящиеся в них. И они воспринимают это как бы в непрерывное существование по пространствам и временам. Но разница с человеком заключается в том, что ангел или демон воспринимают частное состояние сознания, очень-очень однородное и выделенное. То есть они сосредотачиваются на какой-либо частности божественных состояний, составляющих Вселенную. Перед человеком же внутри его сознания находится вся общность мира духовного. В нем потенциально находятся все абсолютно состояния внутренние, духовные. То есть это и духовное состояние ангела, и духовное состояние духи в мире духов, и духовное состояние демоны. Все они представлены в каждом человеческом сознании. Именно поэтому этот человек в слове и назван микрокосмом, потому что потенциально для его восприятия открыта вся общность мира духовного. Но в каждом индивидуальном случае каждое отдельное духовное состояние находится от его восприятия в неодинаковой духовной доступности. Это можно привести на вот таком примере. Скажем, если вы живете в Нью-Йорке, и у вас хорошо оплачиваемая работа, то от вас буквально в шаговой доступности, как транспортной, так и финансовой, находятся Бродвей, Уолл-стрит, Статуя Свободы. Но уже Капитолий в Вашингтоне, хоть для вас все еще и доступен без проблем, находится от вас гораздо дальше, чем Бродвей. То есть ехать дальше, времени больше надо потратить, надо больше денег заплатить, там на поезд сесть или в машине. А если, скажем, полярная станция в Антарктиде, то она для вас достижима, если вы живете в Нью-Йорке, по большей части только теоретически. Ибо и сложно, и дорого, и не совсем понятно зачем. То есть вот достичь Капитолия гораздо проще, чем поехать в гости к пингвинам. Но, тем не менее, для вас все еще возможно, если, конечно, сильно напрячься. А вот если вы, скажем, живете в украинском селе и еле сводите концы с концами, то для вас в шаговой доступности находится ваш огород, хата соседа, ну, более-менее соседний районный центр. Даже Киев по степени доступности для вас вполне может быть сравним с доступностью Антарктиды для обитателей Нью-Йорка из предыдущего примера. То есть для вас одинаково это может быть по финансово-пространственно-временной сложности достичь этих точек. А уж находящаяся в шаговой доступности для любого негра-наркомана из Гарлема статуя свободы, для такого человека из украинского села будет доступной лишь совершенно условно. Хотя нельзя сказать, что доступность ее для него нулевая. Нет, не нулевая. Просто величина этой доступности по сравнению с доступностью собственного огорода для него совершенно ничтожна. И поэтому, выйдя из своей хаты, он с достоверностью, мало отличающейся от 100%, хотя все же и отличающейся, он пойдет именно в свой огород, а не к статуе свободы в Нью-Йорке.
И видит горизонт, где вот...
Ну вот просто у него есть...
За горизонтом уже...
Теоретически перед ним все сильнее, теоретически перед ним открыта вся Вселенная. Но практически для него ближе достижимо только то, что находится вот в шаговой ближайшей доступности.
В зоне обозрения.
Да. Ну не только в зоне обозрения, в зоне финансовой доступности, например. Потому что кому-то сесть и съездить,
ну, в, памяти, да.
В Нью-Йорк слетать, это сложно, но обозримо. А для кого-то и в районный центр съездить, да, приходится копейки считать. Да. Вот точно так и обстоит дело с доступностью всех духовных состояний для конкретного индивидуального человеческого постижения. Индивидуальность каждого конкретного постижения, из которого рождается индивидуальность каждого конкретного существования, или же, так сказать, индивидуальное творение, это определенного рода индивидуальная особенность той точки взирания Господнего постижения, последней, или же природной степени Господнего сознания, которая постижением состояний духовных, духовно ближайших к этой самой условной точке зрения, и возникает та самая последовательность восприятия, которая в этом восприятии ощущаема как некое индивидуальное существование в пространствах, временах и предметностях. Вот почему, например, один человек родится в Украине, другой родится там в США, третий родится на Филиппинах, четвертый там в Зимбабве каком-нибудь, в Африке. Потому что рождение ребенка в каком-нибудь географической точке, в каком-нибудь конкретном народе, в конкретной стране, в конкретную историческую эпоху, все это представительствует по соответствиям те ближайшие духовные состояния, которые находятся ближе всего к Господней точке восприятия, из которого образуется вот эта вот конкретная индивидуальность. То есть теоретически, при постижении могло быть такое, что мы бы, например, родились не в Украине, а в Соединенных Штатах. Но мы родились в Украине именно потому, что внутренний состав нашего ближайшего духовного, которое зависит от того ближайшего духовного, которое было ближайшим для наших родителей, для нашего отца, для нашей матери, для их родственников, оно ближайше взирает именно на такие духовные состояния, которым соответствует географическая Украина, украинское государство, и причем эпоха вот именно не Украина, там времен Богдана Хмельницкого, или Украина времен 17-го года, или Советского Союза, а именно вот Украина там 90-х, 2000-х годов. И именно поэтому наше восприятие чувственно этих внутренних состояний для нас выглядит нашим рождением и жизнью вот в конкретной исторической эпохе, в конкретной исторической стране, в конкретном историческом народе, которого мы телесно чувствуем себя с ним одной крови. Что бы мы там ни думали или не хотели, но де-факто, ну, говорят, генетика. Но генетика только представительство по соответствию вот этой вот внутренней, кровной, духовной, вернее, связи. И Поэтому, когда человек начинает думать, что может, как же я тут родился, может, я достоин чего-то лучшего, это все пустые мысли. Мы, наша, то, что называется внешней реальностью, является постижением тех внутренних духовных состояний, из которых образованы сосуды восприятия в нас божественного, доброго и истинного. Точка взирания Господа обеспечивается теми самыми восприемниками доброго и истинного, тема о которых основана на соответствующей цитате из книги латинского слова о божественной любви и о божественной премудрости, нами разбиралось несколько доктринальных занятий тому назад. Если вы помните, была тема и не одна, относительно того, как образуется человек, как сначала образуется от отца, даются восприемники доброго и истинного, а от матери дается та внешняя форма, которую эти восприемники принимают во внешнем или же в последней степени творения. Если вы вспомните, восприемники эти формируемы в нисходящей последовательности от самой высшей или же до самой низшей или же последней степени творения. Все эти степени в восприемниках, естественно, не некие реально существующие предметные частности творения, будто бы сосуществующего Господа от вечности, но они лишь степени последовательного отзеркаливания степеней восприятия божественных доброго и истинного в божественном сознании от вечности. Ибо Вселенная не могла быть сотворена иначе, как лишь в Боге от Бога, ибо Бог есть само бытие, и лишь от бытия может быть то, что есть. То есть, можно сказать, что это самая точка взирания восприятия последней степени есть ограничением восприятия Господом самого себя в самом же себе. Чтобы прояснить это, попробую привести здесь вот такой пример по аналогии. Скажем, человек входит в подвальную комнату огромного небоскреба, построенного из стекла и наполненного прозрачными предметами. Снаружи светит солнце, и его свет доходит до человека через все вышележащие этажи. Человек при этом как бы отрешается от себя и сосредотачивается на цели воспринять в своем сознании образ светового потока, который доходит до подвала, чтобы из этого образа в его сознании возник бы образ, какой возникнет. То есть он пытается постичь, то есть образовать внутри своего постижения некий образ. Он последовательно оглядывается вокруг, и в его сознании формируемо отражение образа здания. Поскольку человек как бы отрешился от самого себя, то он чувствует в себе некий такой живой образ здания, существующий как бы самостоятельно по себе. Но жизнь этого образа существует лишь от того, что восприятие, из которого этот образ сформировался, принадлежит в этом образе вот конкретно живому воспринимающему человеку. Ибо вне этого сознания здание в себе есть лишь набор мертвых конструкций, через которые проходит мертвый свет. Эта аналогия дает приблизительный образ того, как формируемо через восприятие индивидуальность сознания в творении. Только здание творения состоит не из мертвых конструкций, а из индивидуальности вышележащих раздельных степеней. Это как заменить небоскреб многоуровневой пирамидой полупрозрачных людей, на которую человек в подвальном уровне взирает снизу вверх. Но видит не этих самых людей, а солнечный свет, модифицированный, проходя через их формы, в человеческие образы, которые в его восприятии складываются в некий такой единый человеческий образ. Они сливаются в восприятии в некий такой единый человеческий образ, который в себя абсорбирует все частные человеческие образы, вернее их световые слепки, через которых этот свет проходит. Образ этот он воспринимает в себе за некого реально существующего себя, потому что он в этом восприятии от самого себя преднамеренно абстрагируется. То есть он воспринимает, но он воспринимает не как некий, нечто внешнее по отношению самого себя, а он, например, наоборот, от своего внутреннего полностью абстрагируется и сосредотачивается на образе, рождаемом вот этим человеческим, этими световыми потоками, и этот образ представляется ему единственно реальным. Хотя этот образ всего лишь световой образ в очень, так сказать, разнообразных формах, оттенках света, переливах движения и так далее. Единственное живое в этом образе – его собственное восприятие этого образа, то есть присвоение ему человеческого образа. Это вот, как скажем, ребенок склонен наделять человеческими чертами игрушки, с которыми он играется, он их воспринимает как живые существа. И они в его сознании создают образ вот этого живого существа, за которое он их воспринимает. Хотя на самом деле это может быть только палка какая-нибудь, там обломок чего-то и так далее. Только тут это, в Господе, это все, естественно, принципиальное совершение. Если же приблизиться в этом сравнении еще чуть-чуть ближе, то каждая человеческая часть этой пирамиды есть отражение образа вот этого самого воспринимающего человека в неких, так сказать, полупрозрачных зеркалах, через которое это его собственный человеческий образ возвращается к нему со всех сторон, накладываясь, переплетаясь и взаимомодифицируясь, как некое бесконечное множество человеческих образов, будто бы существующих вне его. И при этом свет, в котором все эти образы происходят, исходит от самого же человека в подвале. То есть он воспринимает себя самого через свой собственный свет, как совокупность бесчисленного множества человеческих образов, каковая совокупность его восприятия сливается в единый человеческий образ вот этого приходящего к нему светового потока, а не излучаемого им, будто бы существующий отдельно от его собственного сознание. То есть в его собственном сознании ему сосуществующий. И так как он мыслит вот этом как бы существующем образе, то он про себя существующего думает как про какого-то внешнего, а в этом образе мыслит себя как реально существующим. Вот как человек считает себя реально существующим, а о Боге мыслит как о чем-то внешнем по отношению к нему. Хотя в реальности все совсем наоборот. Так вот, человек природный, или же природная степень творения в человеческом образе, он есть лишь определенной раздельной степенью восприятия Господа от вечности, самого же себя, через все последовательные, вышележащие степени его собственного восприятия. Но и в той последней степени существует именно бесчисленное количество этих самых индивидуальных точек восприятия. То есть эта степень в себе не едина, она как бы разбита на множество вот этих индивидуальных точек восприятия. И в каждом таком частном восприятии возникает как бы некое такое индивидуальное сознание, которое на самом деле не сосуществует не только Господу от вечности, но, что очень важно, оно не сосуществует и другим таким индивидуальным сознанием, но есть лишь особенностями восприятия, представительствующими по соответствиям те частное духовное состояние вышележащей степени или же те духовное побуждение, каждое из которых является индивидуальным сознанием какого-либо духа, которые представительностями по соответствиям оказали ближайшее влияние на формирование на те восприемники доброго и истинного, из которых Господь от вечности и воспринимает эти самые духовные состояния ближайшей вышеизложенной раздельной степени. При этом эти восприемники, с одной стороны, есть лишь чем-то совершенно виртуальным. То есть они не есть чем-то вещественным или же сосуществующим Господу от вечности и самому себе, и сами и друг другу. Вот мы, когда глядим друг на друга, мы осмысляем наше восприятие так, что вот существуют отдельные индивидуальности и личности. Вот моя, ваша, каждого отдельности. Вот тут словно сидит несколько таких индивидуальных личностей, сосуществующих друг другу и существующих самих от себя. Так вот это есть не более чем иллюзия восприятия, которое подтвержденное становится ложностью мышления.
Это раздвоение личности, да, вот это у человека есть, да?
Не-не, просто представление о том, что мы, каждый из нас, это некая индивидуальность, существующая отдельно от другой индивидуальности в некоем отдельно существующем мире, это все иллюзия. На самом деле, вот я буду говорить еще о том, что это на самом деле. Ибо вот эти вроде бы существующие индивидуальности по отношению к Господу, на самом деле есть лишь частностями проявления Его, Господа, собственного сознания. Просто в плоскости вот этой вот степени сплошной. Как бы существующий в нем и из него. Тут как бы, вот это слово как бы, уравновешивает это самое из. Вот когда мы говорим, как бы существующее в нем и из него. Ибо сотворенное в Боге от Бога не есть продолженностью от него. Ибо Бог есть бытие само в себе. А ни в чем сотворенном нет ничего такого, что было бы таким бытием. И если бы в сотворенном было что-либо из такого бытия, то сотворенное было бы продолженностью от Бога. И продолженность от Бога был бы Бог. То есть ни в одном из этих индивидуальных сознаний в последней степени творения, которое называется человеческими сознаниями, нет продолженности от Бога. Бог не продолжается в них. И хотя он... они как бы существующие в нем и из него, но на самом деле они или как бы существующие, или существующие из него. И когда это одновременно, то из этого следует, что ни в одном из нас нет Бога. Ни в одном из нас Бог не вселяется и не живет нашей индивидуальностью. А мы лишь частное проявление его божественной индивидуальности от вечности, в которой эта самая божественная индивидуальность, проявляясь, воспринимает себя ограниченно. То есть какие-либо частности своего оно воспринимает в каждом из нас. Но нам присваивается чувство полноты нашего сознания. И нам кажется, что мы есть некий маленький божок, существующий сам от себя. Нам кажется, что наша индивидуальность самодостаточна, что вот если удалить всех остальных людей, и мы останемся одни во Вселенной, то мы будем продолжать и дальше существовать. Но истина заключается в том, что человек может существовать лишь как часть множества, как подмножество некоего множества, которое существует, пока существует это множество. Когда целое существует через части, а части существуют лишь потому, что они являются частями некоего общего целого. Но, с другой стороны, возникающее в Господнем сознании от вечности через внутреннее, в нем же самом, но при этом ограниченное этой самой точкой взирания восприятия как бы индивидуальности, она индивидуальность все же есть в сознании от Господа чем-то. Вот мы чувствуем себя чем-то, потому что в сознании от Господа, от вечности мы есть чем-то. Чем-то нереально существующим вообще, или сосуществующим Господа от вечности. То есть несуществующим, не существующим собственному сознанию Господа от вечности, но до определенной степени как бы сосуществующим. То есть сосуществующим настолько, насколько Господь от вечности для себя допускает возможность существования вот этой как бы сосуществующей индивидуальности. То есть ее как бы существование обусловлено исключительно этим самым допущением Господа для самого же себя. Так вот, из этого следует вывод, что не только нет никакой иной такой материальной вселенной вне сознания индивидуального человека, которая бы сосуществовала этому сознанию, и тем более Господу от вечности, но что более того, нет и не существует никаких таких индивидуальных сознаний, которые бы сосуществовали бы Господу от вечности. А существует лишь совокупность служений в человеческом образе. Каковая совокупность по образу этому человеческому и воспринимаема Господом и в Господе как некая такая индивидуально существующая в последней степени творение человечность. Как в себе самой, так и сосуществующую рядом с собой человечность. Это Господь воспринимает в каждом из нас. Так что каждому из нас кажется, что наша человечность существует само по себе, и что какая-то другая человечность, совершенно автономная, существует в других телах, в других сознаниях, вне нас. Именно по этой причине ангел, или же осмысление, пребывающее в индивидуальности ангельского восприятия, не осмысляет вокруг себя сосуществующих ему ангельских сознаний. И более того, он не осмысляет и свое собственное сознание как нечто реально существующее. А он видит лишь бесчисленные частные проявления божественного человеческого. Как в том, что он воспринимает как свое сознание, так и в том, что он воспринимает как сознание, скажем так, окружающих его ангелов. И он видит лишь бесчисленные частные проявления божественного человеческого, как в себе самом, так и вокруг себя. Ибо по действию своему каждая из мельчайших степеней человека есть человек. Это не входит в мысль природную, как оно входит в духовную мысль. А в духовной мысли человек не есть лицо. То есть не есть лицо, но есть действие. Ибо идея духовная лишена представления лица, как лишена представления материи, времени и пространства. Посему, когда ангел видит другого ангела в небе, то он видит его как человека, но мыслит о нем как о действии. То есть, когда идет в сознание мышление по-духовному, то нет не только представления о материи, о пространстве, о времени, о предметностях, наполняющих это пространство и меняющихся во времени, но нет и представления о личности или же некой, скажем так, самодостаточной индивидуальности. Ангелы не мыслят о личностях и личностями ни по отношению к их окружающим, ни по отношению к самим себе. Да, они воспринимают себя как некую индивидуальность и окружающих как некую индивидуальность. Но в себе они это осмысляют не как индивидуальность, не свою собственную, не других, а как проявление служений, более внешние и более внутренние, из которых возникает эта видимость общества ангельского.
Отношение к этим служениям, да?
Не, он знает, ангел через перцепцию понимает, что каждое служение обладает человеческой формой, это ограниченная форма Господня в нем. Поэтому, когда он взирает на другого ангела, он видит перед собой не другого ангела, а бесчисленное проявление Господнего, личностного, в каждых конкретных служениях, которые формируют как бы единую индивидуальность. Но он знает, что не существует некой такой цельной, единой индивидуальности, а существует поток божественных действий в человеческом образе, ограниченных, которые воспринимаются как некое действие или же служение, определенное, четко, конкретное. То есть он не...
Они как бы научаются друг друга таким вот как бы... взгляд, да?
Одного... Не, а он не воспринимает, для ангела не существует вообще понятия друг друга. Для него не существует понятия «я», понятия «моё», понятия «его», понятия «твоё».
По качеству действия вообще.
Да, да, он воспринимает по качеству, его, хотя да, в ангельском языке могут существовать понятия, которые различают между, скажем, «твоё» и «моё», но это чистая условность, потому что ангел воспринимает себя и других, как вот, ну вот грозди, висящие на одной ветви. Как, которые, они им кажутся, вот если смотреть в этой плоскости, что это одна гроздь, а это другая гроздь. На самом деле это одна и та же ветвь, просто ее различные продолжения в этой плоскости, разделяющиеся. Вот поэтому, скажем, невозможно понимать то, что латинское слово говорит о Господе, если не отрешиться не только от понятий пространства, времени, материальности, но и от понятий личностного. Вот почему, например, когда читаешь книгу «Талка. Истинное христианство», не нужно стараться сразу перейти ко второй части. Типа «я все понял, я пошел». Потому что тогда во второй части ты будешь видеть сплошные противоречия и ложности, как видели многие. Да, то есть сначала человек должен расформировать у себя в сознании ложное представление о пространстве, времени, материальности, личности. И только тогда он будет готов подойти к подлинному внутреннему восприятию Господа вообще и Господа в его пришествии, в его воплощении в частности. Из всех вышеприведенных рассуждений можно сделать тот вывод, что в последней степени творения или же в последней степени Господнего восприятия не существует не только какой-либо такой материальной вселенной, сосуществующего сознанию человека, но тем более не существует и никакого такого индивидуального человеческого сознания, которое сосуществовало бы Господнему сознанию от вечности. Поэтому на этом уровне осмысления совершенно бессмысленно выяснять, скажем, принципиальную разницу божественного присутствия индивидуального сознания Господа Иисуса Христа в его инкарнации от индивидуального сознания так называемых других людей. Ибо разница эта была вовсе не в том, что Иисус Христос был божественным человеком и стал Богом в последних творениях. То есть его разница по отношению к другим людям. Разница заключалась лишь в качестве восприемников. Божественное же в индивидуальных, как сознание Иисуса Христа, так и апостолов, да и не только апостолов, а и во всех остальных людей, как современников Иисуса Христа, так и в существовавших до и после этой эпохи. Так вот, это самое божественное в этих индивидуальностях везде было совершенно одинаково. Разница же заключалась в индивидуальных преемниках восприятия этого самого божественного и тех служениях или же действиях, которые были содержащим и основой этих самых восприемников в последней или же природной степени творения, или вернее в последней степени восприятия божественного от вечности. Но подробнее об этом всем, то есть о этой разнице, о служениях и так далее, мы поговорим с вами уже, даст Господь, на следующем занятии. Аминь.
Согласна с этим или нет, что вот, допустим, человек по существу, он пользуется вот этими всеми частностями Господа. Вот, вот эти вот берет, вот это самое, и пользуется. И, ну, не то, что берет, а в него вот заложены изначально. И
он, они приходят импульсы.
Ну да, приходит.
Не сходит в степени.
Да, потому что он не может тянет. Это, ну, я, абсурдно получается. Да, это он вот как бы приходит, и они в нем пользуются, ну, то есть проявляются, можно сказать так. Поскольку какое состояние у человека, да? Вот эти вот частности.
То есть приходит от Господа вот две высшие степени вот этих восприемников доброго и истинного в человеке принадлежат исключительно единому Господу. Поэтому, когда оно сходит, не сходит по степеням, но то они исходят...
Сверхсилы Господь не дает, в принципе, вот, вот в этом как бы...
Так любая сила, она сверх, но только понятно. Она ограничена. Но Господь никогда не действует против своего собственного порядка. Вот люди обычно ожидают, вот мы обычные люди, а вот Бог или человек от Бога должен обладать сверхсилой, там исцелять что-то и так далее. Именно поэтому Иисус Христос, когда пришел, да, вот, Он исцелял.
Все Писание Боговдохновенно, полезно для, для обличения, научение и наставление в праведность. Вот обратно, порядок слов есть. Если человек вот, обличает Господь, он и научает, он и наставляет. Ну, порядок есть определенный. А если вот человека обличить, это, а не научить и не наставить, это не обличение получается, а ну, совершенно другое действие. Ну, теряется этот, как бы, ну, качество, ну, действия этого. Вот. Так что вот, тут вот есть порядок, вот, последовательность, да?
А, ну нет полноты. А, собственно говоря, зло и проявляется, когда нет полноты. То есть вот, когда...
Ну, вы поняли, вот это вот место из Писания.
Да, да,
вот
да.
Есть определенный порядок. Если
Только я думаю, что это не из Писания, а из послания.
Ну, с...
Да, да.
Ну, это как бы, ну, вот подчеркивает вот это вот, все равно вот этот порядок Божий, что существует. Ну, даже как вот, ну, в навыках жизни, как он, ну, это не Писание, а вот эти, что в слове записано, что Писание это шабрата состоит из слов, которые, ну, понимать, что он и наставляет в праведность. А если сказать, что это обличение, а не наставление человека, то это не будет, ну, качественного значения.
Вот я хочу в связи с этим занятием подчеркнуть тот момент, что Божественное Слово написано многоуровнево. Особенно латинское слово. Потому что, вот, скажем, иудейское слово, оно написано четко, рассчитано на определенную.
Это рассуждали, да, осознание.
Вот, да. Греческое слово, там уже есть разные уровни, но они не очень сильно различаются. То есть человек, идя по греческому, может подняться до определенного уровня, но только до определенного. А вот в латинском слове заключается бездна уровней. И есть, то есть оно говорит к разным людям. И вот первый его слой направлен, он говорит, к людям, которые пребывают полностью вот в этих видимостях, мыслят по этим видимостям и не могут мыслить без них. Вот, когда исследовали Божественное Слово, когда вот опять же вот в Англии столкнулись с Талк, вот он приводит одни цитаты, его оппоненты приводят другие цитаты, люди изучают цитаты, в результате пришли к выводу, что в латинском слове существует два класса цитат. И эти два класса цитат, скажем, в отношении Господа утверждают вроде бы совершенно противоположные вещи. Один класс цитат утверждает, что Господь стал полностью божественным после прославления, и что до этого его человеческое не отличалось от человеческого всякого другого человека. Вот на этом классе цитат было построено изложение, начиная с нашей рождественской проповеди. А есть другой класс цитат, где утверждается, что Господь всегда был Господом, то есть с самого момента своего нисхождения и зачатия. И люди говорят, ну как же так получается, что совершенно противоположны друг другу. А они не противоположны друг другу. Они просто дополняют друг друга и рассчитаны на разный уровень восприятия. То есть первый класс цитат обращается к людям, которые пребывают, мыслят вот этими видимостями. Вот об этом мы будем говорить в следующий раз. А второй класс цитат, он предназначен для выведения мышления по этим видимостям и к научению человеку восприятия внутреннего, то есть мышления по духовному. Вот как вот в этой вот прочитанной здесь цитате было сказано, что по действию саму каждой из мельчайших степеней человека есть человек, не входит в мысль природную, как оно входит в духовную мысль. То есть, пока человек находится в природной мысли, он этого не понимает, потому что это не входит в природную мысль. В него должна появиться духовная мысль, а духовная мысль может появиться только просветлением от Господа, когда ложности мышления будут в нем развеяны. Это, как я не раз приводил пример, что вот солнце, оно за облаками, но пока облака не развеяны, солнце не может пробиться. Ну, это такое общее такое свечение. Но как только облака разойдутся, солнце сразу же высияет во всей своей полноте. Вот так вот мысль духовная приходит Господним просветлением тогда, когда развеяны ложности восприятия природного. И тогда человек видит, что слово не противоречит себе самому, но просто... Один класс цитат дополняет другой класс цитат, и второй класс цитат просветляет, да, она просветляет понимание первого класса цитат. Вот когда человек в простоте поклоняется историческому Господу Иисусу Христу, как своему Богу, он не совершает ничего плохого. Да, он находится в видимостях восприятия, но... Пока он это не подтвердит, эти видимости не превращаются в ложности. Вот я приведу пример: апостольская церковь. Вот апостольская церковь, это от времен Христа и до Никейского собора. Они были, в общем, людьми простыми. И если даже почитать послания, то вот, например, для тех же апостолов, вот есть Бог, и Иисус Христос Бог. Но они это никогда, это были параллельные способы мышления. Они никогда не пытались выяснить, как же так, и тот Бог, и тот Бог. Просто они обращались к Иисусу Христу как к Богу, и они знали, что в Нем, только через Него они могут обратиться к тому, что в Нем вот вся полнота Божества пребывает телесно, как это говорит Павел. Не вдаваясь в подробности, как именно она пребывает. А потом приходит Арий, вот когда появляется ересь, когда пытаются видимости анализировать рационально, когда начинается скрежет зубовный в церкви, как это определено в латинском слове, когда начинают спорить об истинном и добром, не понимая одного и не исполняя другого. И пришел Арий, и он так покумекал, сделал рациональные выводы, провел анализ. И сказал: смотрите, но он не может быть Иисус Христос Богом, потому что Бог, вот он, от вечности, он не может не стать человеком, не подвергаться искушениям, все, что описывает нам Евангелие. Он был просто Сыном Божьим. И тогда вышли вот ортодоксальные, которые верили, что Иисус Христос Бог, с ним бороться. И они попытались это, опять же, обосновать рационально. Они сначала попытались доказать это из слова Нового Завета. И это оказалось невозможным. Тогда им пришлось создать...
Если он создал человека, Бог, даже вот простого.
Да.
Как же тогда это... И... Слушай, не говорят, это вообще...
Да, им пришлось создать символ веры. И в символе веры они разделили божественность на три. Сын, Отец, Святой Дух. И... высказали идею, что такое разделение существовало от вечности, что от вечности существует три Бога, которые, тем не менее, есть один Бог.
Ну,
понятно, три лица.
Да. Никто их понять не было, да.
То есть вот появляется ересь. Ересь появляется тогда, когда простую, может быть, видимость истины пытаются рационально копать слишком глубоко. И вот и тот же два класса цитат в латинском слове. Пока человек в простоте считает, вот, буду молиться Иисусу Христу ко своему Богу, вот эти цитаты, те цитаты, ну ладно, этого я не понимаю, я пока оставлю. А вот тут человек не хочет оставить, вот он спать не может, пока он для себя не выяснит, ну как же так, почему же оно противоречит другому. Это дьявольское наваждение. Если человек чувствует, что он сейчас не может чего-то...
Нет, здесь Бога не открыто. Он этот самый не хочет... Как бы,
правильно.
Его убедить. Правильно. Его убедить. Вот, как бы,
нет, ну я просто говорю, что излишняя настойчивость в тех вопросах, в которых ты не чувствуешь просветления, может привести к очень страшному результату.
Ну, ясно,
появлению...
Нет существенного этого, как бы, ну... Это прививание с пустого порога.
Нет, это еще гораздо хуже. Потому что вот чем опасна ересь, и чем ересь вообще отличается...
Ну, это сейчас вопрос, в чем же различить?
Стоп, я хочу сказать.
Да, да, да.
То есть, когда человек пребывает просто в видимостях, это не оказывает влияния на его жизнь практическую по заповедям. То есть вот апостолы, они...
Да, спасение не влияет.
Да, это не влияет на спасение. Потому что это потом будет забрано в том мире. А ересь, она бьет в конечном счете, она перевычисляет всю степень жизни. Вот смотрите, в апостольской церкви они знали, что есть зло, которого не нужно делать. Оно перечислено в заповедях, они не делали. Потом появилась идея о трех богах. Исчезло просветление, и начали расти природные привязанности. Церковь начала с идеи о Боге, а потом, потеряв просветление, перешла к идеям о жизни. И тогда они стали насаждать идею ритуализма, что грех – это некая юридическая перед Богом провинность, которая может быть от человека отнято соответствующими юридическими действиями. Начиная от идеи, что Иисус Христос совершил юридические действия, чтобы искупить человечество перед Отцом, что Он принес искупительную жертву, иначе Отец не мог человека помиловать. И кончая утверждениями, что если, скажем, верующий не прошел определенную процедуру отпущения греха у священника, и священник ему не отпустил Бог грех, то грех не может быть отпущен. Во-первых, идея, что священник может отпускать грехи.
Нет, постановка, что священник это ставленник и наместник Бога.
Так он не просто ставленник и наместник. Они начали претендовать, что он обладает божественной властью. Это же божественная...
Ну да, Бог дал ему власть.
Да, да. И это оказалось очень прибыльно, потому что все попали в зависимость от клира. Вот хочет клирик, тебя отпустить. Да, да, да. То есть вот когда появляется ересь, именно из того, когда начинают рационально слишком залазить туда,
да,
куда Господь...
Да, чтобы не пошло даже инквизиция. Да. Инквизия, кто был такой? Бывший военный был.
И подтверждать это рационально.
Да, да. И он начал осуществлять военные вот эти все замашки, божественные, это, чтобы вообще... И решать, кто праведный, кто не праведный.
Не, ну это уже было, там да, церковь уже 1000 лет была мертва к тому моменту.
Да, да. Ну это такой пример, что это вот страшно, смешание, что инквизиция, что люди пострадали, и за что были
На самом деле от инквизиции пострадало не так много. А если сравнить людей, которые пострадали от ложности доктрины, пострадали в вечности, то тут даже инквизиция просто она как бы бьет в нос. Она очевидна для материального восприятия. Вот там человека пытали, сжигали. Но сказано же, что бойтесь не тех, которые тело ваше повредят, а тех, которые повредят душу и потом тело.
Это видимости страшно.
Да, да, да.
Вот еще вот вы вот интересное обратно за латинский язык сказали. Ну вот... Что интересно, есть такая вот, как язык понимания вот, в иврите. В русском языке есть единственное, есть множественное число. А там, что интересно, есть двойственное число и тройственное число в языке. Это вот качественно брюк, очки, ну вот, двойственное число. То, что две одинаковые составляющие. Вот как имеется в виду, вот, что все это состоит в совокупности из множество составляющих. И тут тоже вот, дается на мысль человеку понимание, что вот двойственное число, а смотреть это в частности. Не в общем, вот, допустим, потому что одна, если одна хорошая брюка, они уже не будут брюки, или уже как очки, это будет очко, так скажем. Вот тоже вот восприятие и понимание слова. Даже это вот как бы на природном уровне, как говорится, природное вот есть фундамент. Ну, этот потом идет, ну, что тоже оно все вместе идет. Ну, нельзя друг друга отделять. Ну, этот тело, душа и дух, что ну, природное и эти есть основания, ну, нельзя. Так вот. Дает вот это вот двойственное и тройственное число, ну, есть четверное там редко, а вот и редко тройственное, а вот двойственное число, что подчеркивает вот эту обратно индивидуальность, понимаете, вот как целокуба, и подчеркивает полноту, что, допустим, если одна хорошая, то не будет полноты, ну, вот двойственное число, вот как, ну, языке понимания, почему тоже что же и писание писалось, а там вот эти свитки, они, ну, каждое его так подчеркивалось, все-таки вот тоже для восприятия.
Язык архейский, это был последний. Ну что, я надеюсь, я эту тему продолжу в следующий раз, потому что я как бы вот так, перешел к самому важному. Но...
Извините, за счет такого вот рассуждения, но тогда как бы запечатлевается.
Вот в следующий раз мы будем именно говорить о том, что значит вот эта разница в служениях. И каким образом божественное воплотилось и прославилось через служение Господи Иисусе Христе. Ну, это уже в следующий раз. Я предлагаю помолиться. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.